Когда мы исследуем Новый Завет, исследуя любое Евангелие практически, мы сейчас изучаем Евангелие от Иоанна, так вот, исследуя историю жизни Иисуса Христа на земле, мы можем видеть в описании этих историй три основных группы людей. Мы видим Иисуса Христа и Его учеников, конечно же, это главная группа, о которой много сказано, много авторы Евангелисты описывают жизнь, описывают разные аспекты взаимоотношений Иисуса Христа и учеников. Есть еще одна группа, это народ вообще. Это разные люди, которые приходят, они следуют за Христом, они ищут хлеба, ищут исцеления, ищут разных нужд, удовлетворения разных нужд, которые есть у них. Но кроме этих групп, есть еще одна группа, которая очевидно подчеркнуто евангелистами, это так называемые иудеи или иудейские религиозные начальники. Их называют фарисеи и книжники, их называют фарисеи и первосвященники. Как бы мы ни называли, но есть определенная категория людей, которые были представителями религиозной жизни, иудейской религиозной жизни тогда. Эти люди больше, чем другие, имели доступ к Священному Писанию. Более того, они провели или проводили достаточно много времени в исследовании Священного Писания. Эти люди, они контролировали храм, они были при храме, они были связаны с системой богопочитания. Но тем не менее, несмотря на всю эту казавшуюся близость к Богу и Божьему Слову, именно эти люди стали инициаторами предательства и суда, и в конце концов смерти, распятия Сына Божьего Иисуса Христа. И евангелисты, безусловно, конечно же, говорят об этом. Нужно отметить одну чрезвычайно важную деталь, когда евангелисты говорят о группе иудеев, они говорят об этом не для того, чтобы настроить нас против них. Они говорят об этом не для того, чтобы подчеркнуть какие-то исторические особенности этого процесса. Одна из самых главных причин, почему эти люди снова и снова выходят вперед в описании, заключается в том, чтобы продемонстрировать всем поколениям, которые когда-либо будут читать Библию, продемонстрировать ужасную тяжесть человеческого неверия. Именно с этим мы сталкиваемся, когда мы снова исследуем седьмую главу. Мы будем изучать сегодня, продолжать изучать сегодня седьмую главу Евангелия от Иоанна. И сегодня мы сделаем такой общий обзор некоторых стихов в этой главе для того, чтобы отметить вот эту очень важную деталь в том, что происходило вокруг Иисуса Христа тогда. Эти люди, несмотря на всю свою близость к закону и, казалось бы, к храму и, казалось бы, к Богу. Они просто не узнали Мессию. Они остались без Христа. Они остались без спасения. И самое большое, как я уже сказал, они стали богопротивниками, инициировавшими распятие Иисуса Христа. Дело в том, что неверие – это намного более сложное и намного более тяжкое явление, чем мы можем себе представить. Чаще всего, когда мы думаем о неверии или о недоверии, или о слабой вере, или о разных формах неверия, чаще всего мы думаем о том, что это какая-то ошибка, это какой-то недочет, это маленькая проблемка, которая есть у людей. Я слышал много раз, слышал высказывания, подобные следующему, когда люди говорят, вот очень хороший человек, вот только бы верующий был. Вот все хорошо у этого человека, только одной маленькой детальки не достает, только бы он был верующий. И люди просто забывают, они не понимают, насколько серьезен вопрос веры или неверия. И вот евангелист Иоанн, он снова и снова подчеркивает важность этого вопроса, постоянно показывая верующих людей и неверующих людей. И мы уже говорили о нескольких таких примерах, которые видны были здесь на страницах Евангелия Иоанна. Давайте мы посмотрим еще раз, мы в прошлый раз говорили о вере, и я сделал такое описание веры. Мы говорили о том, что неверие противоположно вере. То есть давайте, чтобы мы могли увидеть неверие, давайте посмотрим сначала еще раз на вот это описание веры, которое я давал в прошлый раз. Вера – это согласие с Богом. есть вера бесовская, понимаете? Бесы признают, что Бог есть, но не соглашаются с Ним. Вера спасающая – это согласие с Богом. Это когда человек своим сердцем покоряется Ему. Это признание Его совершенно мудрым и неизмеримо добрым. Это согласие подчинить себя, свои желания, свою волю Ему, Его благой, угодной и совершенной воле. Это готовность позволить Ему определить цели, путь и результаты нашей жизни. Опять, это описание веры, которое мы пытались принести в прошлый раз, для того, чтобы немножечко глубже понять, а что же такое спасающая вера, как она практически выражается в нашей жизни. Дело в том, что все, что мы делаем, абсолютно все, что мы делаем или по вере, доверяя Богу, или же делаем по неверию, полагаясь на самих себя, полагаясь на свои собственные возможности. То есть в каждом нашем желании, в каждом движении души, в каждом слове, в каждом действии, во всех поступках мы или соглашаемся с Богом и делаем то, что Он хочет, или же мы пытаемся настойчиво утверждать себя, свою собственную версию жизни, свои собственные варианты, как мы представляем правильнее или лучше. Поэтому вера или неверие – это два критически важных элемента в нашей жизни. Апостол Павел в послании к римлянам демонстрирует действие неверия в деталях. Я кратко только напомню этот текст, первая глава послания к римлянам, 21 стиха. Посмотрите, он описывает, он говорит, ну как они, познав Бога, то есть эти люди имели достаточно свидетельств, что они понимают, что Бог есть. Но тем не менее не прославили Его как Бога, не признали Его статуса действительного. Они не преклонились перед Ним, они не готовы поклониться Ему, Богу, и не возблагодарили Его. И посмотрите эффект, который наступает, эффект после того, когда человек, видя Бога, понимая, что Он есть, он не хочет Ему покориться, но осуетились в умствованиях своих. Заметьте, неверие или нежелание поклониться Богу оказывает существенное парализующее действие на способность, на человеческую способность думать, способность правильно оценивать реальность. Осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Если вы будете читать эту главу дальше, вы увидите развитие этой трагичной спирали греха. Спирали, в которой человечество катится все ниже, глубже и глубже, погружаясь в пучину греха. И при этом люди понимают весь ужас этого состояния, но они не только сами это делают, но и делающих одобряют. Это экзакло, это как раз вот то, что мы видим, происходит сегодня в нашем мире. Евангелист Иоанн уделяет этому вопросу особое внимание. Мы уже несколько раз говорили о его цели, которую он имеет, когда он пишет это Евангелие. 31 стих 20 главы, он говорит, это же написано, чтобы вы уверовали. То есть вот эти свидетельства, представленные здесь апостолом Иоанном, специально дизайнят или специально были подобраны, выбраны Духом Святым Иоанном под влиянием Духа Святого для того, чтобы сообщить нам ту истину, те свидетельства, ту информацию, которая нужна, которая необходима для того, чтобы каждый человек, соприкасающийся с этой книгой, мог уверовать, мог иметь достаточно оснований для того, чтобы признать две вещи. В том, что Иисус есть Христос, то есть обещанный Богом Мессия. И второе, что Он Сын Божий, что Он Бога-человек, что Он пришел с небес. Ну, посмотрите, есть еще одна сторона. И результатом этой веры, и веруя, имели жизнь во имя Его. Результатом этой веры станет жизнь новая. Новая жизнь, которую Иисус принес с небес. Как я уже говорил о том, что на протяжении всего Евангелия евангелист Иоанн приводит многочисленные свидетельства божественности Иисуса Христа. Но параллельно с этим он постоянно отмечает реакцию людей, которые соприкасались с Иисусом Христом, которые видели Его чудеса, которые слышали свидетельства, которые могли пощупать, которые ели хлеб, который Он умножил, которые стояли и говорили с людьми, которые были исцеленные, которые точно знали, что это сила Божия, это сила небесная действует здесь. Но несмотря на все это, эти люди становились все более черствыми, все более агрессивными, и каждое новое свидетельство не убеждало их, а наоборот поднимало их вражду против Сына Божьего, против Иисуса Христа. Это очень серьезно. Это очень серьезно, потому что вот это положение, это внутреннее отношение сердца, it's inner attitude of the heart, оно определяет все. Независимо от того, сколько истины вы услышите, независимо от того, с какими фактами проявления божественной силы вы соприкоснетесь, ваше отношение к Богу определит вашу жизнь на земле и вашу вечную участь. Именно по этой причине мы снова возвращаемся к этой теме, которая представлена в 7 главе. Я вам напомню, что речь идет о празднике Кущи. И Иисус приходит на праздник Кущи, приходит немножко позже по причине того, что иудеи уже ожидали Его, они уже были враждебно настроены против Него, они уже замышляли зло против Него. И Иисус избегает толпы, и Он не идет со всеми паломниками, которые многотысячной толпой двигались в Иерусалим. Тогда люди очень много говорили о насыщении, о том, что Иисус превратил несколько хлебов в такую массу еды, что Он накормил ею всех, огромную толпу, многотысячную толпу людей. Конечно, весь народ говорил об этом, весь народ слышал о том, что пророк пришел в Израиль. Иудеи понимали это, они не хотели, чтобы слишком большая популярность этого учителя из Назарета, она разрушила их собственную монополию, их собственные планы. Тем не менее, Иисус появляется на празднике, появляется в середине праздника и начинает учить. И как только Он начинает говорить, мы видим, как народ вокруг Него собирается, как люди слушают Его внимательно. И в конце концов, самый критический момент этого праздника, во время этой церемонии, о которой мы говорили в прошлое воскресенье, когда воду они вливали воду во свидетельство того, что они ожидают излияния Духа Божьего. Они ожидают вот того времени, когда Мессия придет. И вот в этот самый момент раздается возглас, когда все внимание людей приковано к этой точке, где первосвященник или священники с этой церемонии выливают из кувшина воду, свидетельствующие о том, что потоки когда-то изойдут на народ израильский. В этот самый момент раздается возглас: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это одно из самых явных свидетельств о мессианстве Иисуса Христа, которое мы слышим из Его уст. Из Его уст, непосредственно перед этой толпой людей, Иисус провозглашает эти слова. Но несмотря на все это, мы видим реакцию первосвященников, фарисеев, реакцию религиозной верхушки совершенно иной. Они все больше и больше усиливают свои намерения или свои усилия для того, чтобы каким-то образом заблокировать развитие этой проповеди. История противостояния иудеев с Иисусом Христом, которая представлена здесь, одна из наиболее ярких иллюстраций человеческого неверия, которая делает человека совершенно слепым, неспособным видеть и правильно понимать окружающую действительность. Эта история открывает перед нашими глазами несколько ключевых элементов неверия и его ослепляющего эффекта. Самое первое, что мы видим здесь, мы видим, что неверие коренится в непокорности. Мы уже коснулись этого вопроса немножко. Проблема неверия – это прежде всего моральная проблема, это не интеллектуальная проблема. Люди не верят не потому, что у них недостаточно информации. Люди не верят, потому что они не хотят поклониться Богу, не хотят признать Его власть, Его господство над собой. В своем сердце они настроены делать то, что они хотят. Их мнение, их желание, их похоти занимают наивысшую строчку в их системе ценностей. Вот как пишет об этом апостол Павел. Посмотрите, послание к Титу, 3 глава, 3 стих, он говорит: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие». Дальше он говорит: «Были рабы похоти и различных удовольствий». Вот это реальность человека неверующего. Неверующий человек находится в рабстве своих желаний. И он ясно понимает, прийти к Богу означает отказаться от того, чтобы желания и похоти управляли моей собственной жизни. Так вот, народ, который окружал Иисуса Христа, у него были разные настроения. Мы можем сказать, что они были сконфужены. Кто-то видел достаточно свидетельств, чтобы признать Иисуса Мессией. Другие, утверждая обратное, приводили аргументы, отрицающие такую возможность. И вот, обращаясь к людям по этому поводу, мы видим в 17 стихе 7 главы, еще в самом начале своего обращения к этой толпе, Иисус говорит следующее. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Заметьте, что нежелание творить волю Божию, нежелание подчинить себя Его воле – это корень неверия, это ключевая точка, главный корень, откуда неверие исходит. И Иисус говорит, кто хочет творить волю Отца Моего, тот узнает, тот может распознать это учение, тот может принять, познать, у него достаточно информации, достаточно свидетельства здесь. Это была главная проблема иудеев. Вместо того, чтобы посвятить себя трепетному отношению к Богу, того, чтобы покорности к Богу посвятить себя, они усиленно искали путей, как они могут утверждать свои собственные желания, утверждать самих себя и при этом оправдывать такое положение дел. Они были очень религиозными. Как мы уже отметили, они изучали Писание, они исполняли обряды. Они были очень строги ко грехам других. Но они использовали религию не по назначению. Они пытались познавать истину, но не с целью покорности Богу, а с целью утверждения самих себя. И в этом главная проблема ложной религиозности. Через пророка Исаию Бог говорит, Исаия 66 глава 2 стих, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Когда мы говорим о нашем процессе, о нашем желании постичь Бога, когда мы говорим о нашей вере, она, как я уже сказал, чрезвычайно важна, мы еще коснемся чуть позже важности веры, когда мы сравниваем ее с неверием. Без этой внутренней готовности невозможно познать Бога. Без внутренней готовности принять волю Божию и жить в соответствии с ней невозможно рассчитывать на то, что вы можете ее понимать. Я еще раз хочу повторить, исходя из слова Иисуса Христа, которое мы только что прочитали, мы можем сделать вывод. Вывод следующий, что без внутренней готовности принимать волю Божию, для того, чтобы жить в соответствии с ней, мы не можем рассчитывать, что мы можем ее понимать. Любое неверие коренится в нежелании человеческого сердца покориться Богу. Вот почему неверие – самый большой грех. Неверие – имеет свое начало в грехопадении. Грехопадение началось с противопоставления себя Богу. Когда дьявол, искушая Еву, подошел к ней, он предложил ей вариант «Вы будете как боги». Это означало следующее, вам больше не нужно будет покоряться Богу. Вы будете сами хозяевами своей жизни. Вы сами будете распоряжаться своей собственной жизнью. Вы будете делать не то, что вам скажет Бог, а вы будете делать то, что хотите. В этом ключ грехопадения. В этом было главное искушение, которым дьявол атаковал первых людей, которые были в Эдемском саду. И вот в этих претензиях корень неверия. Пока человек не откажется от них, он не может понять истину. Он будет слушать истину, он будет воспринимать ее, но он будет постоянно ее извращать, потому что он слеп. Потому что его противление Богу ослепляет его способность правильно мыслить. Ему постоянно будет что-то препятствовать. Он всегда будет от что-то притыкаться. Но есть еще одна, друзья мои, более серьезная проблема. Если человек внутри противится Богу, если он не претендует на то, что он верующий, это очень плохо. Но человек, противящийся Богу, и ставший религиозным, это втройне плохо. Это именно то, что мы видим, происходит здесь. Смотрите, что получается. Эти люди, когда они стали религиозными, без сердечного трепета перед Богом, без сердечной готовности покоряться Богу, они попали в ситуацию, когда религия без глубокого смирения и сокрушения перед Богом, без искреннего желания познавать волю Божию, чтобы покоряться ей, она становится не просто бесполезной, она становится опасной. она становится опасной, потому что ее носители фактически занимают положение Богу, используя религию для того, чтобы навязать людям свою волю, свои мнения, свои интересы. И мы видим формирование этой структуры вот здесь в иудейской религии, которая, восприняв Иисуса Христа, она организовалась внутри для того, чтобы распять Сына Божьего. Это всегда очень страшно. А почему я говорю об этом особенно? Потому что страх Божий, смирение перед Ним, это наиболее важные качества каждого христианина. Если вы стали христианином, вы стали религиозными, так или иначе, как это было, не имеет значения, но вы в своем сердце, в глубине души, не трепещете перед Богом, и вы не культивируете в своей жизни сердце, которое могло бы иметь почтение к Богу, сердце, в котором вы искренне искали бы Его для того, чтобы жить в соответствии с Его волей, это может быть очень опасно. Это очень часто может поставить нас вот в эту точку, на которой находились эти религиозные люди. Итак, всякое неверие коренится в непокорности. Это первое, что мы видим здесь. Второе. Неверие игнорирует факты. Мы говорим о слепоте неверия. Слепота неверия, она исходит из того, что человек, не покоряясь Богу, он смотрит на реальные доказательства, на реальные факты, и он их игнорирует, он не может их воспринимать, ему они не нужны, эти факты. Опять-таки, причина, главная причина заключается во внутренней непокорности человеческого сердца. Когда соприкасаются эти люди с лицом к лицу, с ясными свидетельствами божественности Иисуса Христа, мы видим, что они как будто ничего не слышат и ничего не видят. Мы видим, что вот эти ярчайшие факты, ярчайшие свидетельства, которые представлены здесь как достаточные для того, чтобы мы могли им верить, эти свидетельства не убеждают, их раздражают. Раздражают еще больше. У них уже было свидетельство Иоанна Крестителя. Мы об этом говорили, наверное, с год тому назад или, может быть, 2 года тому назад, когда мы начали только изучение этой книги. Мы говорили о том, что фарисеи, первосвященники посылали к Иоанну Крестителю специальную делегацию. Они посылали по причине того, что они ясно знали, что то, что делает Иоанн Креститель, должно прийти с небес. Они видели массовое движение людей. Они видели, как толпы людей шли и каялись. Но вы видели такие толпы людей, которые идут и каются? Редко такое бывает. Люди, которые... Массовое пробуждение. И почему? Потому что пророк пришел в Израиль. Потому что Иоанн Креститель проповедует. И они со всех городов, во всей Иудее, написано, собирались туда к Иордану и крестились у него. Это движение было настолько мощным, что даже религиозная верхушка не могла это игнорировать. И вы помните, они сами шли для того, чтобы принять крещение. По неправильной причине, правда, только примкнуть, чтобы к движению. И, кстати, Иоанн Креститель отказался преподавать им крещение. Так вот, мы читаем, что Синедрион или представители религиозной власти посылают специальную делегацию. Посмотрите, 1 глава, 19 стих Евангелия Иоанна. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, объявил, что я не Христос. Спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет, пророк, он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о самом себе? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Заметьте, здесь несколько факторов, которые чрезвычайно убедительны, во всяком случае, для фарисеев и книжников должны были быть. Первый факт я уже назвал, то, что было ясное свидетельство того, что делает Иоанн Креститель, это пришло с небес. Эти люди были явно в этом убеждены, они не могли это игнорировать. Второе. Этот пророк, который находится в эпицентре всего пробуждения, этот пророк ясно говорит о себе, цитируя книгу пророка Исаии. Он явно цитирует мессианский текст. Он говорит, я глас вопиющего пустыни, я готовлю путь Господу. Посмотрите сразу после этого, 24 стих мы читаем. посланы были из фарисеев. То есть это люди, которые пришли оттуда, из Иерусалима. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк. И он сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Заметьте, он не только говорит о себе, о том, что он глаз вопиющего в пустыне, он тот, о котором говорил пророк Исаия, который идет перед Мессией. Он не только о себе это говорит, но он ясно говорит, что тот, которому он готовит путь, стоит среди вас. То есть ясно, речь идет о исполнении божественного пророчества. Он-то идущий за мной, и он добавляет, он-то идущий за мной, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его. Заметьте, что он говорит. Он говорит, насколько вы привлечены тем, что я делаю, подождите, он придет. Он намного выше меня. Я недостоин даже самого-самого низкого служения ему. То есть эти люди, фарисеи, книжники, первосвященники, они ясно понимают, о чем идет речь. 29 стих, посмотрите. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть он не только сказал, что он исполнение пророчества Исаии, он не только сказал, что тот, кого я представляю здесь среди вас, он и конкретно представил его. Он конкретно указал пальцем. Он конкретно сказал, вот это тот. И не просто он сказал, а он назвал это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть, когда это есть тот, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. То есть, свидетельств Иоанна Крестителя – было больше, чем достаточно для иудейской религиозной верхушки, для того, чтобы они могли понять, речь идет о Мессии. Но, как мы видим, это их не убеждало. Кроме этого свидетельства, мы видим целый ряд других свидетельств. Когда Иисус первый раз посетил Иерусалим во время праздника Пасхи, мы видим, что Он сотворил многие чудеса. Иоанна 2:23 говорит об этом. Позже, когда Иисус пришел в Иерусалим на очередной праздник, Он исцеляет больного, который лежал при купальне Вифезда в течение 38 лет. Многие религиозные начальники лично видели этого человека. Они разговаривали с ним, они опрашивали его, они видели, что произошло, действительно чудо. Но тем не менее, вместо того, чтобы уверовать, они, как написано, стали гнать Иисуса и искали убить его. И вот теперь, во время праздника Кущи, когда Иисус прямо заявляет о том, что Он Мессия, когда Он сам уже говорит, смотрите, о Нем говорил Иоанн Креститель, о Нем говорили Его дела. И теперь Он сам говорит, «Я, иди ко Мне и пей, Я исполнение того, о чем говорят пророки. Тот, кто жаждет, тот может получить утоление своей жажды у Меня». Очень интересно, это было настолько очевидно, что сразу после этого Иоанн указывает несколько реакций, отмечает несколько реакций. Посмотрите, 40 стих 7 главы. «Многие из народа, услышавшие слова эти, говорили, он точно пророк». Другие говорили, это Христос, это Мессия. То есть, заметьте, люди из народа, которые находились там, даже они, даже для них было достаточно, чтобы увидеть, что то, что происходит здесь, несомненно, как-то должно быть связано с Божьим обещанием Мессии. Тем не менее, это совершенно не убеждает иудейское религиозное начальство. Как я уже сказал в начале, проблема неверия не интеллектуальная проблема, это моральная проблема прежде всего. Это проблема состояния сердца. В этом особенность неверия, исходя из нежелания покориться Богу, даже тогда, когда оно соприкасается с самыми, что ни на есть, ясными и убедительными доказательствами истинности Библии и христианства. Вместо того, чтобы согласиться с ними, эти люди ищут любых извинений и оправданий, чтобы оправдать свое неверие. Они будут цепляться за самые невероятные, за самые разные вещи, которые только возможны. В случае с Иисусом главным оправданием иудеев стал тот факт, или неверие иудеев, стало то, что Иисус был известен как житель Галилеи, тогда как Мессия должен был произойти из дома Давидова в Вифлееме Иудейском. Этот аргумент иудеи приводят снова и снова, как мы видим, они пытаются противостоять набирающему силу популярности Иисуса Христа. посмотрите 41 стих. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет из семени, от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Заметьте, что происходит. Иудейское религиозное начальство, они впрыскивают в народ, как мы видим, это их позиция, чуть позже это подтверждается, они впрыскивают в народ эту дезинформацию. Заметьте, у них не было, для них не составляло большого труда точно узнать, откуда же Иисус. Они могли поговорить с ним. Кстати, Никодим именно об этом и говорит, как вы судите, не выслушавши даже. То есть они могли встретиться с ним, они узнать могли точно, откуда ты, твоя родословная, где ты родился, в каком городе, какие твои предки и так далее. Это легко можно было. Они могли спросить у братьев его. Они могли спросить у его матери. То есть была масса путей для того, чтобы это определить. Но они не заинтересованы в этом. Они не заинтересованы в том, чтобы найти истину. Иудеям не нужно было это. Иудеям нужно было только то, что могло бы каким-то образом защитить их от необходимости сокрушения сердца. От необходимости преклониться, признать свою нужду в Боге. Лишиться своего собственного мнения или высокого мнения о себе. Игнорирование фактов, друзья мои, это отличительная черта всякого неверия. Один из очень ярких примеров тому – это место теории эволюции в современном мире. Вот заметьте, теория эволюции – это гипотетическое объяснение, это гипотеза, которая пробует объяснить происхождение живых существ на Земле. Эта гипотеза, она не доказана никем, никогда не была доказана. В ней масса слабых мест, которые очень легко подвергаются сомнению. Но несмотря на все это, эта теория, она стала господствующей теорией во всем цивилизованном мире. В любой точке Земли, в цивилизованном мире сегодня люди основывают свое знание о происхождении на какой-то форме теории эволюции. Причина этого не в научной силе этой теории. Причина этого заключается в том, что это единственная теория, которая позволяет объяснить существование человека без Творца. Именно поэтому люди так крепко держатся за эту теорию. Именно поэтому она так дорога для них. Рождаясь в непокорстве, неверие ослепляет людей, лишая их способности правильно судить и правильно объективно мыслить. То же самое мы наблюдаем сегодня во всей этой истерической ситуации с сексуальностью, которую мы наблюдаем вокруг, когда люди отрицают очевидное. И причина, почему они отрицают очевидное, заключается в одном. Когда человек стоит в позиции неверия Богу, когда он отвергает базовые вещи, когда он отвергает существование Бога и существование Его абсолютной истины, тогда человек становится просто слепым. Еще раз 21 стих 1 главы послания к римлянам. Посмотрите, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. То есть неверие лишает человека способности правильно думать. Причем это происходит не только с людьми, которые совершенно отвергают Христа, но, друзья мои, у каждого из нас, в жизни каждого из нас мы допускаем какую-то степень неверия. Иаков пишет, каждый раз, когда мы полагаемся на свою плоть, каждый раз, когда мы позволяем нашим чувствам, нашим желаниям брать верх, они нас ослепляют. Они нас ослепляют, они лишают нас способности правильно думать. Вспомните, пожалуйста, когда последний раз вы поймали себя в запале раздражения. И попробуйте подумать сейчас назад туда, что вот тогда вот это плотское чувство, оно заблокировало вашу способность правильно оценить ситуацию. И вы потом, уже прошло время, вы потом, может быть, и жалеете о том, что произошло. Но вот в тот момент, друзья мои, неверие, или каждый раз, когда мы выбираем путь, вместо того, чтобы покориться Богу, покориться своей плоти, покориться своему собственному «я», каждый раз эта ситуация будет нас ослеплять. Иаков говорит, 1 глава 14 стих. Ну, каждый искушается, посмотрите, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть собственная похоть, наша собственная плоть, когда мы даем ей право действовать, когда мы вместо того, чтобы поступать по вере, доверяя Богу, поступаем по своей собственной похоти, по своей собственной плоти, мы приходим к тому, что мы теряем способность правильно, или наш разум, он немножечко затуманивается. В этом отличительная особенность неверия. Чем меньше мы доверяем Богу и Его Слову, тем больше мы находимся под влиянием наших чувств, наших желаний, тем тусклее мы видим факты, тем опаснее кажется грех, вернее, менее опасным кажется грех, тем более обоснованными кажутся всякие оправдания, которыми мы можем объяснить свое приближение ко греху и так далее. Вот почему, друзья, вера – наиболее важная ценность в Божьих глазах. Вот почему Писание говорит о том, что Бог допускает своим детям проходить через страдания ради того, чтобы выковать в нас веру, для того, чтобы сделать нас способными утвердить нашу веру. Помните, что евангелист Иоанн пишет здесь об очень религиозных людях, люди, которые не просто читали закон, но исследовали его, даже пытались тщательно исполнять его, но делали это не из веры, не по вере, не из смиренного доверия и покорности Богу. И здесь есть еще третий элемент в этой истории. Мы первый, говоря о слепоте неверия, первый фактор, она коренится в непокорности. Когда человек непокорен Богу, тогда он приходит к тому факту, что он будет игнорировать действительность. Он будет игнорировать самые яркие свидетельства, и это страшно. Это страшно, потому что человек думает, что он живет правильно, но он движется, он может движется в погибель, быть движим в погибели. И третий фактор, который мы видим здесь, неверие движимо самомнением всегда. Это тоже один из элементов слепоты. Почему? Потому что это человек, который люди, которые неверующие люди, это люди, которые высоко думают о себе и очень мало думают о Боге. Люди, которые игнорируют эту реальность. Кто же Бог и кто же мы? Вы помните, когда Бог пришел для того, чтобы говорить с Иовом? Встретившись с Иовом, он объяснял ему одну истину. Он не объяснял ему, что было на небесах в его разговоре с дьяволом. Он не объяснял ему, слушай, Иов, потерпи немножечко, решим проблемы, и потом все будет хорошо. Он, придя, он сказал, тебе нужно увидеть реальность правильно. Тебе нужно увидеть, кто я, и увидеть во свете этого, кто ты. И после этого, помните, заканчивается книга Иова тем, что Иов говорит, раньше я только слышал о Боге, а теперь я знаю, я лучше его вижу, я понимаю больше, кто он. Так вот, когда мы говорим об этой истории, истории вот этой группы людей, иудеев, эти люди, они имели вполне конкретную реакцию на Иисуса Христа. Когда количество людей, которые шли за Христом или как-то одобряли Его, были увлечены Христом, когда это количество увеличивалось, они, эти представители фарисеев и первосвященников, они предпринимают меры. Они посылают своих служителей. У них была стража при храме из левитов. Они посылают своих служителей для того, чтобы арестовать Иисуса. Смотрите, 30 стих, 7 глава, 30 стих. «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Когда Иисус соприкасается с тем, что происходит, Он совершенно спокойно отвечает. Очень интересные слова мы читаем, 33 стих. Иисус же сказал им, еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не сможете прийти. При этом иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в иудейское рассеяние и учить еллинов? Что значат слова, которые он сказал, будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти. Обратите внимание, что происходит. И Иисус делает еще один шаг. Он углубляет еще свое свидетельство к этим людям. Он не только говорит, что он пришел от Отца, он уже много раз об этом говорил. В данном случае он говорит о том, что он и уйдет к Отцу. Он ясно говорит о исполнении того, что говорит Священное Писание. Он говорит о пророческом слове, которое было представлено в разных мессианских пророчествах. Он ясно говорит о своей связи с Отцом. Он показывает им и говорит: «Недолго мне быть с вами. Я пойду к пославшему меня». Но посмотрите, как эти люди думают. Друзья, неверие всегда думает, исходя из человеческих возможностей. Этим отличается вера и неверие. Вы помните, ученики тоже не понимали всего, что делал Иисус. Но когда Иисус обращается и говорит им: «Не хотите ли и вы отойти от меня?», апостол Петр отвечает: «А куда нам идти? Мы тебе доверяем, потому что ты знаешь лучше, ты имеешь глаголы вечной жизни, мы на тебя уповаем». Но совсем не так действуют вот эти представители религиозной власти. Они уверены в себе. И когда они слышат слова Иисуса Христа, когда Он говорит о себе, Он говорит пророческое слово о том, что будет с Ним, они это помещают в рамку своей системы знаний. И они начинают, как специалисты, рассуждать. Наверное, Он пойдет в иудейское рассеяние учить еллинов. Они высчитывают, исходя из своих собственных возможностей. То есть они видят в нем конкурента. Они видят в нем того, кто пытается здесь поднять движение. И когда они хотят его арестовать, они рассчитывают: да, скорее всего, чтобы избежать ареста, он попробует удалиться туда, в иудейское рассеяние, для того, чтобы там поднять движение. И там каким-то образом собрать сторонников себе. Вот почему они представляют, но они не могут понять, как же это все-таки касается их. Они говорят: что значит эти слова: будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти. Они-то, в принципе, в иудейское рассеяние могли бы прийти. Заметьте, что они совершенно далеки от реальности. Мы видим, что неверие в данном случае измеряет мир самим собой, вместо того, чтобы измерять его Словом Божьим. Дальнейшее развитие ситуации еще в большей степени показывает печальную картину слепоты и неверия. Посмотрите 45 стих. «Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: что же вы не привели его?» Вот интересная история получается. Даже представители храма, храмовой службы, скорее всего, это представители левитов, которые занимались охраной. Их послали для того, чтобы они могли арестовать и привести Иисуса. Вот. Они возвращаются ни с чем. Почему они возвращаются ни с чем? Когда они пришли и услышали то, что говорит Иисус, они были обезоружены. Они говорят, послушайте их ответ. Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как этот человек. И заметьте аргумент, который выдвигают фарисеи. Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились? Вот после этого можно ожидать, чтобы последовал бы детальный разбор. Посмотрите, он вот это и это и это не подходит к тому, чтобы он был Мессией. Какое-то объяснение бы последовало, но не так это происходит. Послушайте, что происходит дальше. Фарисеи сказали им: неужели вы прельстились? И дальше говорят: уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? То есть они совершенно не рассматривают аргументы. Все, на что они опираются, они говорят: мы важные здесь, никто из нас не уверовал, и поэтому в него верить нельзя. Весь аргумент. Аргумент, который коренится в высоком самомнении, в высоком взгляде на самого себя. Они ссылаются на собственную значимость. И в этом проблема неверия, друзья. Оно не только противится Богу, оно не только слепо игнорирует факты, оно высоко думает о себе. В этом проблема современного человечества, друзья мои. Когда люди бороздят просторы космоса, когда люди изобретают все новые и новые технологии, когда люди все больше и больше чувствуют себя, что они контролируют мир, они контролируют жизнь, они все выше и выше думают о себе. И очень часто мы можем столкнуться именно с таким аргументом. Я помню этот аргумент, когда мы жили в Советском Союзе. И я знаю, что сегодня молодежь, которая идет в университеты, в колледжи, сталкивается с тем же самым. Когда ваши профессора, когда многие люди, которые учат вас, самые неверующие, что ни на есть люди, И когда вот их знание, их высокий статус доминирует, и когда вы, может быть, чувствуете себя маленькими, чувствуете себя, что вот эти люди, они много знают, они, казалось бы, если в своем знании они отвергают Бога, то неужели мы, которые только начинаем жизнь, мы действительно все это поняли правильно? Друзья, в этом проблема неверия. Проблема неверия коренится в высоком мнении о себе. Именно эта идея была заложена дьяволом тогда, когда он сказал Еве: «Вы будете как боги». Самое большое препятствие для простого доверия Богу – человеческое высокое мнение о себе. Удивительно, но здесь же находится человек, который сразу же пытается возражать. Послушайте, в 50 стихе Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, то есть когда они говорят, вот никто из нас не уверовал, а Никодим останавливает и говорит: а разве мы разбирали его вопрос? А разве мы рассматривали вообще его ситуацию? Посмотрите, он говорит: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает? То есть Никодим изнутри этого сообщества, он свидетельствует, и он говорит: посмотрите, пожалуйста, мы даже и не рассматривали его вопрос, мы даже и не изучали, кто он такой. Но заметьте, каким образом ему отвечают. Как эти люди, уверенные сами в себе, отвечают на возражение Никодима. 52 стих. На это сказали ему: а ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что не из Галилеи приходит пророк. Заметьте, интересная вещь. Вместо того, чтобы серьезно вернуться к аргументам, эти люди говорят: ты, похоже, земляка защищаешь. Ты, похоже, просто где-то свой собственный интерес здесь имеешь. Обратите внимание на полную слепоту. Думая о себе очень высоко, эти люди в действительности совершенно ненаучно действуют. Совершенно необъективно, совершенно немудро, совершенно вне того статуса, противоположность тому статусу, который им кажется они занимают. И вот на фоне этой печальной истории неверия евангелист Иоанн очень ярко показывает Иисуса Христа. Иисус Христос, который приходит на этот праздник. Иисус Христос, который обращается к этим людям и который говорит им о важности веры. Иисус Христос, который прямо заявляет: кто жаждет, иди ко мне и пей. Несмотря на эту бурю, которая бушует вокруг него, Иисус твердо делает свое дело, и он делает это по одной причине. Он точно знает, его жизнь в руках Отца. Он доверяет Отцу с самого начала и до самого конца. И мы встречаем несколько раз, повторяются слова: время еще не пришло, время еще не пришло. Иисус знает, под чьим руководством Он находится, живя здесь на земле. Итак, перед тем, как мы помолимся, я хотел бы еще раз напомнить, что проблема внутреннего неверия исходит прежде всего из противления человеческой души Богу с того момента, когда люди разорвали связь с Творцом, сделав себя центром мира. Они поставили себя в это положение, когда они имеют слепоту, они не могут правильно видеть реальность, они не могут правильно истолковать факты. Это приводит их к очень высокому мнению о себе. Я хотел бы сделать вывод, в котором для каждого из нас просто оставить это сравнение, чтобы мы могли ясно запомнить, о чем же мы говорили сегодня. Верующий человек, доверяя Богу, видит правильную картину реальности, потому что он смотрит на нее Божьими глазами. Мы понимаем, что у нас нет способности видеть все правильно. Мы понимаем, что Бог сверху видит все правильно. Он знает все. Когда мы доверяем Ему, мы имеем способность видеть реальность Его глазами. Неверующий человек, в отличие от этого, он видит реальность искаженной, потому что он полагается только на то, что он может охватить своим ограниченным, пораженным грехом и своим собственным самомнением разумом. В этом главная задача евангелиста Иоанна, который говорит: это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь во имя Его. Давайте преклоним колени сейчас и помолимся. Помолимся самих себе, помолимся о людях, которых мы знаем, которые не веруют еще в Иисуса Христа, и попросим Божьего действия в наших сердцах. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословил нас сегодня, благословил нас быть в Доме Твоем. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты изливаешь благодать Свою на наши сердца, что Ты позволяешь нам понимать Тебя, Ты позволяешь нам приближаться к Тебе, позволяешь нам видеть Тебя и понимать, что Ты в действительности являешься источником всякой истины, источником всякой жизни. И самое большое – это то, что Ты восстанавливаешь зрение, Ты делаешь нас способными правильно понимать окружающую нас действительность. Благодарим Тебя за дар веры, Господи. Мы люди, которые противились Тебе, но однажды Ты прикоснулся наших сердец, и однажды Ты сокрушил нас, и однажды Ты сделал нас последователями Твоими, детьми Твоими. Ты сделал нас людьми, которые могут на Тебя полагаться и Тебе доверять. И сегодня, Господи, я хочу просить Тебя о каждом из нас. Помоги, чтобы наша вера укреплялась. Помоги, чтобы больше и больше мы учились видеть окружающий нас мир Твоими глазами. Помоги, Господи, чтобы во всем мы могли искать покорности Тебе, искать того, чтобы воля Твоя наполняла наш внутренний мир, и мы были проводниками Твоей воли. Благослови нас в этом, Господи. Наша особенная к Тебе молитва о тех, кто еще противится Тебе, о тех, кто еще находится в состоянии утверждения самого себя, кто пытается противопоставлять себя, свою волю и свои желания Тебе, Твоей власти, Твоему праву определять нашу жизнь. Я прошу милости Твоей, Господи, Ты прикоснись к таковым. Ты дай, Господи, Твое пробуждающее действие. Помоги, Господи, чтобы каждое сердце могло сокрушиться пред Тобой, и чтобы каждый человек был обогащен Твоей благодатью, чтобы каждый человек был спасен кровью Сына Твоего, пролитой на Голгофском кресте. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Просим Тебя об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!